Есть много названий, которые мы используем, когда говорим друг о друге, когда говорим о людях спасенных. Мы говорим верующие, мы говорим христиане, мы говорим дети Божьи, мы говорим спасенные. И одно из этих названий мы говорим ученики, ученики Иисуса Христа. И когда мы используем вот это выражение, это название, это сразу направляет нас на учение Иисуса Христа. Это сразу говорит, что ученики Христа – это те люди, которые следуют учению Иисуса Христа. Огромное количество есть в настоящее время различных учений, различных учителей, которые оставляют после себя какое-то наследство, какое-то научение. И есть ученики, которые следуют за этими учениями. Но мы сегодня говорим об учении Иисуса Христа, и тема, которую мы сегодня слышали – учение Иисуса Христа. Оно оставлено нам на страницах Священного Писания. Наш Господь Иисус Христос произносил эти вечные истины, когда Он был здесь на земле. Дух Святой действовал в тех людях, которых Он избрал, чтобы они записали эти истины. И теперь Слово Божие у нас имеется. Это Его учение, оставленное нам. И мы, как ученики Иисуса Христа, мы должны знать это учение. Мы должны следовать этому учению. Мы должны постоянно вникать в это учение, чтобы действительно быть его учениками. Тема, которую я сегодня хочу затронуть, она связана с темой учения Иисуса Христа, и с другой стороны, она связана с темой съезда. Как вы знаете, в субботу проходил съезд нашего объединения, нашего братства, и поэтому слово, которое я хочу сказать, это слово на тему девиза этого съезда. Давайте все вместе откроем второе послание Тимофею. Я прочитаю 1 глава, 13 и 14 стихи. Второе послание Тимофею, 1 глава, 13 и 14 стихи. «Держись образца здравого учения, который ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Одна из проблем, с которой сталкиваются люди на протяжении, может быть, всей истории человечества, это проблема поколений. Отцы не понимают своих детей. Дети считают, что их отцы их тоже не понимают. И вот эта проблема между поколениями, она всегда существует. Они классики писали русские, которых мы учили когда-то. И в настоящее время здесь, в Америке, мы также сталкиваемся с этой проблемой. Вот когда мы читаем послание апостола Павла Тимофею, мы встречаем интересную деталь. Мы не находим вот этой проблемы поколения между старым апостолом Павлом и молодым Тимофеем. И мы видим, что апостол Павел пишет свои послания вот этому молодому Тимофею и очень свободно, очень откровенно, честно, чисто говорит на самые разные темы, не сталкиваясь вот с этой проблемой. Мы читаем эти послания, мы видим, апостол Павел говорит о служителях в церкви, он говорит о вере, он говорит о христианской жизни, и он говорит о практических вопросах жизни. Он имеет вот этот контакт с Тимофеем. И это пример для нас, потому что это учение Иисуса Христа, это действие Духа Святого, который соединяет, который не разрушает и не разъединяет, а сводит воедино. И когда мы читаем вот это второе послание Тимофею, мы видим, что апостол Павел, обращаясь к Тимофею, он высказывает свою радость. Радость в том, что Тимофей нисколько не смущается, нисколько не стесняется того, что апостол Павел в это время находится в тюрьме. Он находится в заключении. И Тимофей, несмотря на это, он готов иметь общение. Он готов беседовать с Павлом, он готов принимать эти послания, он готов читать их, он готов иметь вот эту связь духовную, связь христианскую. И мы видим, что апостол Павел, когда начинает писать это послание, он говорит о вере, которая пребывала еще в бабке Тимофея, в его матери, и вот эта вера, она перешла и на самого Тимофея. И она подготовила его к тому служению, в котором он находится. И мы видим, что апостол Павел говорит о том даре, который есть в Тимофее. Даре, который пришел на него, как он здесь говорит, через мое рукоположение. И он говорит, ты должен возгревать этот дар. Потому что иметь дар Духа Святого – это одно. Но использовать этот дар – это уже другое. И мы все это об этом знаем, потому что Писание говорит, у каждого христианина есть дар. И нет такого дитя Божьего, нет такого христианина, у которого бы не было какого-либо дара Духа Святого. И Павел говорит, я желаю, чтобы ты возгревал этот дар, потому что он уверен в том, что Господь, даровавший дар дитю своему, он обеспечит человека и моральными, и духовными качествами для его использования. И поэтому мы видим, что апостол Павел здесь, в этой главе, он говорит, что «Ибо дал нам Бог Духа», как он пишет, «не боязни, но силы, любви и целомудрия». И вот здесь вот апостол Павел желает, чтобы Тимофей пользовался этими дарами, чтобы в этих возможностях он использовал этот дар благовестия. И апостол Павел как бы призывает Тимофея, чтобы он встал на его место, чтобы он пошел и понес эту весть, которую он имеет. И мы видим, что вот этот текст, который мы прочитали, он говорит, держись образца здравого учения. Может быть, у нас возникнет вопрос, что имеет в виду апостол Павел, когда он произносит эти слова? Имеет ли он в виду какое-то определенное вероучение, которое уже было образовано вот в той первой церкви? Или это была просто фраза, вот такая высокая фраза, которую он использует? Я не думаю, что апостол Павел незадолго до этого отправил Тимофею какой-то список доктрин или какое-то уже принятое вероучение. Но когда апостол Павел произносит эти слова, он имеет в виду свою проповедь. Он имеет в виду те наставления, которые он передавал Тимофею. Он учил Тимофея, он передавал ему это учение, которое он сам воспринял однажды. И поэтому сегодня, когда вот мы читаем этот текст, и съезд прошел на эту тему, мы сегодня должны задать вопрос, насколько важно сегодня учение? Насколько важен этот вопрос, что мы должны думать об этом, рассуждать, и вот этот текст, который мы прочитали, пытаться воспринять для себя и использовать «держись образца здравого учения». Обычно нас, баптистов, обвиняют в этом и говорят, вы, баптисты, всегда говорите об учении, вы всегда говорите о вероучении, и многие голоса сегодня, которые раздаются, они говорят, нужно это в сторону отставить, это не так важно. Вероучение, доктрины, это всегда разделяет, это всегда делит на какие-то церкви, на какие-то конфессии, на какие-то деноминации. Нам это не нужно сегодня. Нам нужно сегодня говорить вот о чем-то более положительном, о каком-то объединении. Давайте говорить о христианской жизни, о том, чтобы люди подражали Иисусу Христу, любили Христа. И мы должны сегодня спросить себя, действительно ли это так? Прежде всего, мы должны сказать, что если мы говорим об учении, и у нас нет христианской жизни, то стыд нам. Потому что мы не можем оправдать себя, если мы говорим о доктринах, говорим о учении, а сами не живем христианской жизнью. Нету тогда в этом необходимости, и нету в этом никакого значения. И мы говорим, что христианская жизнь – это действительно важна. Она действительно важна, она действительно необходима. Но а как в отношении учения? Действительно ли нам важно, действительно мы должны понимать какое-то большое значение учения? И очень часто встречаются люди, которые говорят, что я не верю в учение, в доктрины, я верю в Иисуса Христа. Некоторые люди говорят, что мы верим только в Библию, отвергая всякие вероучения. Кто-то говорит, что у меня нет никакого креда, у меня нет никакого вероучения, только Иисус Христос. Как вот нам относиться вот к таким высказываниям? Мы можем сказать, что черта современного евангельского христианства – это отход от серьезного духовного исследования Библии. Это везде заметно. Серьезное исследование Библии, оно как-то постепенно куда-то уходит в сторону. На место его приходит какое-то поверхностное изучение Библии, поверхностное использование учения Иисуса Христа – а вот этого глубокого, то, что было когда-то в первой церкви, все это постепенно куда-то уходит. И с одной стороны мы понимаем, что богословие, как академическая дисциплина, оно, может быть, в настоящее время как-то скомпрометировало себя. Потому что мы смотрим 19 век, когда появилось очень много либеральных богословов, да и 20 век, когда появились эти ученые, со званиями, которые называются богословами в кавычках, которые, по сути, не были духовно искренними христианами, но которые стали изучать Библию просто как предмет какой-то дисциплины, как предмет какой-то науки. И в результате этого богословие, оно отошло от духовного исследования Библии. Но мы должны сказать, что несмотря вот на то, что это произошло в истории, это не должно нас отстранять от глубокого изучения Библии. Но та ситуация, в которой мы оказались, она еще более должна нас подтолкнуть к глубокому исследованию Писания, к глубокому изучению учения, в котором мы наставлены, чтобы мы, как ученики Христа, как верующие, как христиане, как возрожденные, могли стать вот в этом проломе за чистоту учения, в борьбе за здравое учение, чтобы мы взялись за это дело, чтобы защитить то, что было принесено нам однажды от первой церкви, от Иисуса Христа. И очень часто звучат сегодня слова, что у русских, у украинцев, у славян, у них нету своего богословия. Почему? Потому что не было возможности учиться, не было возможности заниматься богословием. Но мы понимаем, что вот это богословие или это истинное здравое учение, оно действительно есть у нас. Это богословие, оно было на наших кафедрах, оно звучало в наших проповедях. Это была почти та же самая ситуация, как у Павла и Тимофея, когда не было учебников по богословию, не было, как я говорю, вероучения, но была живая проповедь и живое слово. И то, что мы получили от наших отцов, от наших предшественников, это живое слово, это есть истинное здравое учение, которое пришло к нам. Пришло, может быть, через страдания, пришло, может быть, через трудное время, но это здравое учение, которое мы получили сегодня. И мы прочитали с вами вот в этом тексте, апостол Павел говорит о том, что Тимофей услышал это учение, он услышал об этом здравом учении. Мы прочитали, которое ты слышал от меня. Мы понимаем, что люди обычно запоминают последние слова великих людей. Обычно, когда кто-то известный великий человек находится на одре, болезни, уже при смерти, тогда вокруг уже готовы тетради, готовы ручки, чтобы в последний момент записать вот эти последние изречения, последнее какое-то наследие человечеству, которое оставит этот человек. Когда мы читаем с вами второе послание Тимофею, это последние слова апостола Павла. Это его последнее слово, которое он хотел оставить церкви, которое он конкретно хотел оставить Тимофею. Я уже сказал, что в этот момент апостол Павел был близок к смерти. Он сам понимал это. Он находится в тюрьме, он находится в заключении, и он понимает, что конец его близок. Посмотрите, как он сам пишет об этом. Это во втором послании Тимофею, мы читаем в 4 главе, 6 и 7 стихи. 2 Тимофея, 4 глава, 6 и 7 стихи. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». И дальше он говорит, «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья». Мы видим, что состояние апостола Павла вот в этот момент, когда он пишет второе послание Тимофею, он понимает, его поприще уже закончено. Вот этот путь, который он совершал на протяжении всей жизни, когда он искренне верил Богу, этот путь, который подошел к вот такому критическому моменту, когда Бог явился ему, когда Иисус Христос явился ему на пути в Дамаск, и потом вновь какой-то поворот, вновь новое понимание всей своей жизни, этот путь подходит к своему окончанию. И он говорит, поприще мое заканчивается, я уже становлюсь жертвою, время моего отшествия настало. И вот до того момента, когда закончить это поприще, до того момента, когда закончить вот этот бег, когда он уже видит вот эту финишную черту прямо перед собою, апостол Павел как бы оглядывается назад, чтобы посмотреть еще раз на это поприще, еще раз оглянуть взглядом вот этот путь, который он совершил. И когда он оглядывается назад, там он видит Тимофея. Тимофея, молодого служителя Иисуса Христа, который совершал свое служение в Ефесе. Он видит Тимофея, который тоже совершает это поприще, который тоже следует за Иисусом Христом. И уже отходя из этого мира, отходя из этой жизни, заканчивая свое поприще, Павел хочет несколько слов сказать Тимофею. Он хочет сказать ему последнее наставление, последнее назидание. И мы можем сказать, что вот это второе послание Тимофею – это слова того, кто уже почти прошел этот путь, тому, кто все еще находится на этом пути. И когда мы читаем вот это второе послание Тимофею, мы находим, что особо волнует Павла в этот момент. Когда он заканчивает свое служение, что для него особо важно, что особо доставляет ему какое-то переживание? И мы находим, что он особо переживает за то, что произойдет с Евангелием Иисуса Христа. Он особо переживает за учение Иисуса Христа, за здравое учение, которое он желает передать Тимофею. Это здравое учение однажды вручено было ему самим Богом. И мы читаем с вами в первом послании Тимофею, в первой главе, в 11 стихе, сказано так: «По славному благовестию блаженного Бога, которое мне верено». Это служение, это учение здравое было верено Павлу самим Богом. И он пронес его всю свою жизнь. И он теперь понимает, что он должен передать это другому. И он желает передать это Тимофею. И мы можем сказать, что вот то, что вручено было апостолу Павлу, он понимает, он не может удержать, он не может забрать это с собою. Он должен это передавать. Все, что он знает, все, что он имеет, он должен передавать дальше. Мы особо это находим в учении о вечере Господне. Вы помните, мы читаем первое послание Коринфянам, 11 глава, 23 стих. Здесь так апостол Павел говорит: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». То, что он принял от самого Господа, он теперь желает передать, потому что он понимает, это не просто его достояние, это не просто его имущество, это то, что Бог дал ему для использования, и теперь он должен понести это дальше. И вот это как бы драгоценность Евангелия, которая была вручена ему, теперь, оглядываясь назад и видя Тимофея, он желает ему вручить. Посмотрите, он пишет об этом в первом послании Тимофею, в 6 главе, в 20 стихе мы читаем: «О Тимофей, храни преданное тебе». Он вручает эту драгоценность Тимофею. Он говорит: «Теперь ты это храни». У меня это было на определенное время, я заботился об этом. Я защищал это учение, я хранил его, я использовал его, я проповедовал его. Теперь я тебе это вручаю, теперь, Тимофей, ты храни это. И вот когда мы переходим ко второму посланию Тимофею, мы видим здесь, что это основная его цель, это основная тема всего послания, это здравое учение, это чистая доктрина. И мы видим, что Павел, зная, что он умрет, он задумывается, что произойдет с чистотой вот этого учения. Сохранив его на протяжении всей своей жизни в чистоте, что произойдет теперь, когда он уйдет из этой жизни? И вот здесь мы можем сказать, что это как бы иллюстрация. Мы приходим с вами в банк, и мы приносим туда какую-то драгоценность, может быть, какие-то дорогие часы, которые достались нам в наследство. Дорогие часы – это драгоценность. Мы приносим в банк, мы хотим оставить их там, чтобы они были сохранены. И вот апостол Павел, он ищет этот банк, он ищет это безопасное место, он ищет того человека, которому можно было бы доверить это. И мы видим, он находит Тимофея. И когда мы читаем вот эти слова, мы должны применять их себе. Сегодня происходит то же самое. Бог находит людей, которым он вверяет свое учение, и он ставит перед этими людьми задачу: вы должны передать это учение. Вы должны сохранить его и потом передать другому. Мы читаем с вами в послании Иуды, в 3 стихе сказано так. Иуда пишет: «Имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещевание, подвязаться за веру, однажды переданную святым». Поэтому сегодня, когда мы понимаем, что чистота здравого учения, она передана нам, мы должны ставить себе вопрос: что произойдет с ним в будущем? Понимаем ли мы эту ответственность, на которую ставит нас Бог, вручая нам свое учение, учение Иисуса Христа, которое мы слышали?
Понимаем ли мы ответственность принять его и потом передать? Найти того человека, которому мы вручили это учение, которого бы мы наставили, которому мы проповедовали, которым мы занимались, чтобы передать то, что Бог даровал нам, чтобы оно пошло дальше. Опасность есть в том, что если церковь не видит важности этого вопроса, это утратится. И вот эта драгоценность, она будет покрыта пылью, она забудется, и достаточно всего одного поколения, чтобы церковь ушла в отступничество, чтобы церковь ушла в заблуждение. История показывает нам, это произошло с римско-католической церковью, буквально перед реформацией. Это было положение, в котором церковь оказалась в глубоком заблуждении, в котором римско-католическая церковь оказалась среди всего вот этого наплыва небиблейских учений. И мы можем сказать, что это и сегодня произойдет, если церковь не будет думать об этом, если церковь не будет переживать за это, если родители не будут своих детей учить остаться в этом здравом учении, то произойдет то же самое. И если сегодня старые члены церкви не наставляют молодых членов церкви, то опасность существует. Опасность того, что здравое учение окажется забытым. И поэтому мы видим, что неудивительно, что Павел наставляет Тимофея, передавая это здравое учение, он говорит: «Следуй этому учению». И с другой стороны, защищай это учение. Второй момент, который мы находим вот в этом тексте, который мы прочитали, мы должны держаться этого учения. Апостол Павел говорит: «Держись образца здравого учения». Можно сказать, что апостол Павел не первый раз об этом говорит. Не первый раз он призывает держаться здравого учения. Вы помните, в Деянии апостолов мы находим указание во 2 главе, 42 стихе сказано, что ученики постоянно пребывали в учении апостолов. Другой момент Павел пишет Римлянам 16:17: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу». В своем первом послании Тимофею Павел пишет: «Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словом веры и добрым учением, которому ты последовал». Потом 4:16 он пишет: «Вникай в себя и в учение». В 6 главе мы читаем 3 и 4 стихи. Павел пишет: «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает». И в 3 главе, во 2 послании, в 3:14 мы читаем: «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен». Это только несколько текстов, которые мы перечислили, но которые уже показывают нам важность здравого учения, важность этого вопроса, который мы поставили в самом начале: важно ли заниматься здравым учением, важно ли вообще говорить об учении. Писание говорит, это наша необходимость. Мы должны думать об этом. И более того, Писание говорит, что верить в ложные доктрины – это грех. И если это грех, тогда мы должны разбираться, а что же есть истинные доктрины, а что есть ложные доктрины, а что есть здравое учение, а что есть ложное учение. И поэтому, конечно, мы говорим, что главное – жить христианской жизнью. Но жить христианской жизнью мы можем только тогда, когда мы правильно понимаем учение нашего Господа Иисуса Христа. Жить христианской жизнью – это и есть использовать учение Иисуса Христа в практической жизни, на практике своей. Поэтому это связанный вопрос, который мы не можем разорвать и сказать, что нам нужно одно, а совершенно не нужно другое. Поэтому мы можем сказать, что когда апостол Павел побуждает Тимофея держаться здравого учения, и тем самым Господь побуждает нас это делать. Представьте себе, что мы опять возвращаемся в этот банк, куда мы положили эту драгоценность, эти дорогие часы. И мы приходим туда, получаем эти часы обратно. Мы видим, что все часы исцарапаны, лопнуло стекло. Они все находятся в каком-то поврежденном состоянии. Как мы отнесемся к этому банку? Как мы отнесемся к этому банкиру? Мы должны сказать, что сегодня, когда нам вручено это здравое учение, мы должны заботиться о его сохранении. Потому что сегодня вокруг есть очень много тех, которые желают повредить это учение, который желает, чтобы стекло треснуло, стрелки погнулись, царапины нанести, которые всеми силами желаются как-то исправить, внести что-то новое, изменить это здравое учение, которое вручено нам. Писание говорит об этом, сам Павел писал во 2 Тимофею, 4 главе, 3 и 4 стихе. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям станут избирать себе учителей, которые бы льстили слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Мы видим, что это происходило. Это происходило тогда в первой церкви. Это сегодня происходит. Вся история церкви говорит нам о том, что это постоянно происходило. Были те, кто пытались разрушить это здравое учение. И сатана пытается это сделать. Потому что сатана понимает, это драгоценность церкви. Это очень важная, необходимая составляющая церкви. И сатана постоянно стремится разрушить это. Вы помните, это началось еще тогда в Едемском саду, когда он произнес эти слова: «Подлинно ли сказал Бог?» Это уже был первый клин, забиваемый в здравое учение Господа нашего. И на протяжении всей истории церкви у нас есть примеры, когда сатана произносил эти слова, когда он пытался разрушить это здравое учение, когда он протягивал вот этот отравленный плод, предлагал человеку и говорил: «Попробуй, откуси, напитайся этим». И очень многие люди брали этот отравленный плод, вкушали его, напитывались этими лжеучениями, этими заблуждениями и отходили от этого здравого учения. Он всегда стремится что-то исправить, он всегда стремится изменить то, что Бог предлагает нам. Когда мы были там на съезде во время перерыва, я вышел, там много литературы продавалось, взял один сборник стихов, смотрю его, на самом первой странице, на титульном листе написано: «Подарок продаже не подлежит». Переворачиваю обложку, на последней обложке $7. Вот так сатана действует. Бог предлагает нам свое учение как подарок. Он предлагает как дар. Он говорит: возьми это учение. И это учение в том, что человек грешник, но Бог предлагает спасение через жертву Сына Своего. И Иисус Христос умер на Голгофе. Он пролил свою кровь. Он взял грехи всего мира на себя. Он умер, был погребен и воскрес. Он вознесся на небеса и теперь готовит место своей церкви. И он предлагает нам это здравое учение, говорит: возьми его, возьми как дар, возьми его бесплатно. Но сатана клеит свои наклейки на это здравое учение. Он пытается заклеить то, что Бог предлагает своей церкви, и свое показать, и свое предложить. Поэтому Писание призывает нас к тому, что держись этого образца, держись здравого учения, которое в Писании находится. Мы можем сказать, что...